ओमज्ञान चिमिरन्दस्याज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकदमहं ददति स्वापनन्तिकम् नामाशिष्टं मनुमपि सचिपुत्रामत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजामुरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवचीं राधाकुन्दां गिरिवरमहो राधिकामदवसं प्राप्तो जस्या प्रतिता कृपयां श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Для меня большая честь говорить в присутствии столь многих возвышенных старших преданных. Я думал, что будет несколько человек просто, и поэтому подумал, что, ну, наверное, не хватит наглости говорить, но, честно говоря, не ожидал столько преданных. Но, тем не менее, вашим благословением я постараюсь что-то сказать. Когда Ачюта Прия спросил меня, на какую тему мы могли бы поговорить сегодня, то первое, что мне пришло в голову, это была тема касательно того, что такое истинная дикша, что такое процесс посвящения. И, соответственно, как дикша отличается от дикша абаса, от подобия процесса посвящения дикши. Но затем по дороге я вспомнил, что есть одна тоже очень, по крайней мере, тема, которая меня очень сильно вдохновляет. У меня даже несколько тем там. Одна из тем – это тема касательно шаранагати. Это очень важная тема, на самом деле. И в принципе, важности того, чтобы изучать баджаны предыдущих ачарьев. Мы немного говорили в Одессе об этом. И еще одна тема касательно слушателей. В прошлом году я ходил в библиотеку искусств, в Киевскую библиотеку искусств. И с одним преданным мы копались в Пуранах, удовлетворяли свое любопытство. И Сканда Пуране нашел очень интересную вещь относительно того, что существуют разные виды слушателей, которые Сканда Пурана сравнивает с разными видами, даже, скажем так, животных, благородных и не очень. Да? И вот в соответствии с этими аналогиями, которые приводятся в этой Пуране, делается определенная квалификация, классификация слушателей. Да? И вот таким образом, я предоставляю вам на выбор, то есть две темы. Да. Одна тема касается дикши, то есть дикша-бас, дикша, того, как Шрила Санатана Госвами, например, описывает Брихат Бхагаватамрите, панчама-дикша, да, или пять элементов, без которых дикша никак не может называться дикша. Это будет просто авидхатрутхи, или будет просто формальности. Вторая тема, она гораздо меньше, она более маленькая. Но она касается видов слушателей. Это очень красивая тема. Либо третий вариант. Мы начинаем с дикши и заканчиваем видами слушателей. Ну, то есть, третий вариант. Ну, погромче. Повторите все, что я сказал до сих пор. Хорошо, давайте начнем с дикши тогда, и там видно будет по времени. Может быть, мы успеем действительно пройти еще. Я просто очень хочу рассказать эти вещи. Они очень, по крайней мере, меня лично очень вдохновляют. Я подумал, может быть, это преданным тоже будет интересно. Тогда я немного сокращу тему касательно дикши. То есть я не буду говорить тех вещей, которые вы 100% знаете, будучи долгое движение сознания Кришны. Поэтому я остановлюсь на тех вещах, которые, возможно, вы либо редко слышали, либо не слышали, да, потому что они взяты из книг предыдущих ачарьев, и они соответствуют определениям, которые дает Шрила Прабхупада в его книгах. Итак, давайте начнем с самого начала. Какое определение вайшнава вы знаете? Вот кто такой вайшнав? Что такое вайшнав? Тот, кто ведет себя как вайшнав. Какое еще определение есть вайшнав? Воспевая святое имя. Да, Господь Читания давал именно это определение. То есть в соответствии с тем, кто как воспевает святое имя, это одно из определений вайшнав. Да. Поклоняется Господу Вишну. Да. Тема очень интересная, потому что разные писания дают разные определения вайшнава. Например, писания, которые соответствуют Панчаратрика Витхи, они дают определение вайшнава в соответствии с системой Панчаратры. Писания, которые соответствуют Бхагавад-Витхи, они дают определение, которое высказывал Шри Чайтанья Махапрабху, когда его спрашивали 3 года подряд, кто такой вайшнав. Санатана Госвами или Гопал Бхатта Госвами в Харибхакти Виласе, они придерживаются такого классического среднего определения того, кто такой вайшнав. Да. И там говорится, вот как Костик Прабху сказал, «Грихито вишну дикшакхо, да, вишну пуджа паронаро». Да. То есть там говорится, что вайшнав – это человек, который получил посвящение вишну мантру. То есть он получил дикшу, вишну мантру. Но затем он не просто ленивый преданный, он совершает вишну пуджа паронаро. Да. Паронара означает, что он устойчив в своей вишну-пуджи. Паронара. Да? Он устойчив в своей вишну-пуджи. Это определение вайшнава, которое дается в Харибхакти Виласе. Хотя, опять же, я говорю, вам будут встречаться разные определения, и вы должны просто понимать, что эти определения даются в соответствии с разными писаниями. Таким образом, говорится, что итарасмада вайшнава. Да? Вайшнава бихито бигнаир, итарасмада вайшнава. Любые люди, которые утверждают, что они являются вайшнавами, но при этом не приняли вишну-дикшу, не приняли посвящение, вишну-мантру, они не могут относиться к категории вайшнавов, как говорит Харибхакти Виласа. Поэтому дикша является одним из очень важных определяющих факторов, которые определяют положение вайшнава, того, кто является вайшнавом. Теперь вы знаете определение дикши. Наверняка вы встречали в книге Шрилы Прабхупады, это часто используемое определение дикши, которое дает Шрила Прабхупада. То есть что такое дикша? Что такое посвящение? Как определить, что такое дикша? Вот это очень важный момент на самом деле. Да, это процесс получения трансцендентного знания. Это первый элемент дикши и второй. Да. Дивям гьянам это дадьят, курят папасе шангшаям. То есть курят папасе шангшаям означает уничтожение греховных реакций. Я говорю, мы могли бы долго обсуждать это, но я не буду в это долго вдаваться, потому что это достаточно такая известная тема, которую Шрила Прабхупада очень часто обсуждает. Я просто, что я хочу прочитать, прочитайте Джайва Дарма, какое определение дает Шрила Джива Госвами этому процессу для того, чтобы уточнить, что такое дивья гьян. Да, потому что Дивям гьянам ето дадьят. Процесс получения дикши означает процесс получения знания. Но конкретно, специфически, какого знания, да, мы должны понимать. И Джива Госвами в Сандарпа дает очень интересное определение. Он говорит, что дивя гьян означает трансцендентное знание о форме Верховного Господа и о наших конкретных взаимоотношениях с Верховным Господом, которое в форме семени содержится в мантре, которую мы получаем во время дикши. То есть наша форма, наши взаимоотношения с Верховным Господом мы потенциально получаем через мантру. Да, то есть сама мантра, как описывает Писание, не отлична от духовного учителя, не отлична от нашего Иштадева. Если продолжить мысль с определением того, кто такой вайшнав, то в Писании говорится очень интересная вещь. Там говорится, что если человек получил мантру во время дикши, и затем он никогда не использует эту мантру в поклонении своему Такурджи, да, в поклонении своему Иштадеву, поклоняемому божеству. Божество этой мантры позаботится о том, чтобы все его начинания на поприще преданного служения были безуспешными. То есть интересная вещь. Иногда, когда я говорил про это, преданные сразу возмущались. Мы занимаемся санкиртной, мы не занимаемся поклонением божеству. Но в действительности поклонение вишну-пуджа – это очень широкое понятие. Поэтому если вы распространяете книги Прабхупады на улице и не находитесь непосредственно в алтаре, это тоже вишну-пуджа. Это тоже вишну-пуджа, тоже служение своему божеству. В одном семинаре Махнитхи Махарадж приводил 8 типов взаимоотношений с божеством. И одно из них, один из видов взаимоотношений с божеством – это выходить и проповедовать славу этого божества. Поэтому это тоже пуджа этому божеству. Поэтому в мантре содержится наше взаимоотношение с Верховным Господом в потенциальной форме. Это означает, что во время инициации гуру дает ученику мантру, которая в течение времени определяет личные взаимоотношения с Господом и определяет, в какой из 5 раз преданный находится со своим Господом – в Дасе, Саки, Вацали или в Мадхуре. То есть потенциально в мантре содержится знание о том, как вот даже в Одессе, я помню, Бхактибринга Говинда Махарадж, он приводил очень интересный пример. Он говорил, что Гоп-кумар особо не имел личного общения со своим духовным учителем. Он просто получил гопал-мантру от своего гуру. То есть он получил дикшу. И затем он оставался верным этой мантре. В какие бы ситуации он не попадал, в какие бы сферы сознания, бытия или вселенную не попадал, Гоп-кумар оставался верным своей мантре. И благодаря этой мантре он достиг сиддхи. Да, благодаря этой мантре он достиг совершенства. Эта мантра дала ему все. Да. И когда Махарадж говорил, то он говорил в таком контексте, что очень часто преданные, они как бы беспокоятся. Вот у меня нету такого близкого общения со своим гуру, и иногда мне нужно достаточно много какого-то близкого общения с духовным учителем. Но на самом деле, если мы очень серьезно относимся к мантре, то благодаря мантра-сиддхи, совершенству, которое мы получаем в результате повторения этой мантры, мы получим все необходимое знание, которое необходимо нам для того, чтобы продвигаться дальше по пути духовного совершенства. И вот Бхактисиддханта Тхакур дает определение того, что такое дикша-мантра. Он говорит, что дикша-мантра, которая получает ученик во время посвящения от гуру, означает маха-мантра, брама-гайтри, гуру-мантра, гуру-гайтри, гаура-мантра, гаура-гайтри, гопал-мантра и кама-гайтри. И теперь очень важная фраза. Внутреннее умонастроение служения Раде и Кришне гуру передает посредством этой мантры. То есть гуру вкладывает определенное настроение, да, посредством этой мантры. Внутреннее умонастроение гуру передается через мантру. Мантра, которая передается гуру, является проявлением гуру, а гуру является проявлением Верховного Господа Хари. Поэтому тот, кем доволен духовный учитель, может достичь того, что Господь Хари будет удовлетворен им. Эти мантры наделены дивья-гьяной, трансцендентным знанием о форме и о наших конкретных взаимоотношениях с Ним. То есть в этих мантрах потенциально содержится наше взаимоотношение с Верховным Господом. Теперь в Писаниях описывается, что существует 3 вида дикши. Есть вайдхи, что означает, что... То есть вайдхи дикша означает, что вы получаете дикшу в том, при условии, что вы квалифицированы. То есть у вас есть качество. Шама, дама, тапа, шаучам там и так далее. У вас есть все необходимые качества. Как вот вы знаете эту мантру «Атата брама джигеса». То есть пора вопрошать об абсолютной истине. Есть очень интересная интерпретация этой мантры. Например, Шрила Прабхупада для нас, он очень часто говорил, что «Атхата Брама Джигеса» означает «вот сейчас, после множества форм жизни, когда вы получили человеческую форму, спрашивайте об абсолютной истине». В человеческом теле спрашивайте об абсолюте. Есть еще одна очень интересная интерпретация, которую дает Бхактисиддханта Тхакур. Сейчас, когда вы достигли качества гуны благости, вот сейчас спрашивайте об абсолютной истине. Потому что пока вы не обладаете брахманическими качествами, ведическое знание может пойти вам во вред. Именно поэтому в Ведах говорится, что шудрам нельзя давать ведическое знание. Они сразу гордятся. Они сразу начинают в разных конференциях спорить и, там, и так далее, да? Пытаясь друг друга переспорить. Поэтому А сейчас, когда ты достиг качества гуны благости, вот сейчас ты можешь вопрошать об абсолюте. И сейчас ты можешь получить дикшу. Это называется вайти дикша, посвящение достойным. Затем веданука. Веданука означает, что у вас есть благие качества, у вас есть задатки, но при всем при этом у вас сохраняются еще и недостатки. Да, и духовный учитель, тем не менее, дает вам посвящение. Классический случай – это случай Нарады, который описан Шримад-Бхагаватам. Нарада, будучи маленьким ребенком, особо, будучи, имеется в виду, сыном служанки, то есть особо каких-то качеств проявленных у него на тот момент не было еще. Да? Тем более, что в предыдущей жизни он был Гандхарвом. И Друва Махарадж, у которого было... у него были задатки к духовной жизни, но при всем при этом у него был еще материальный свой мотив. То есть, почему он хотел достичь чего, того, чего он достиг в своей духовной жизни. Поэтому Нарада, несмотря на все это, он дал ему посвящение. То есть, он дал Друве Махараджу, он дал посвящение. И тантрики. Это очень интересно. Тантрики – это тот вид дикши, который, в принципе, мы получаем. Тантрика – это дикша, данная, несмотря на отсутствие каких-либо достоинств, для того, чтобы силой дикши эти достоинства пришли. То есть нет никаких достоинств, нету качеств. Но гуру дает в надежде, что благодаря самому процессу посвящения, который это очень длинный процесс, самому процессу посвящения произойдет преображение. Теперь интересно, что подразумевает больший риск. То есть такой вид дикши подразумевает больший риск. То есть гуру гораздо больше рискует, когда он дает неквалифицированным людям посвящение. И дается на основании состраданий духовного учителя, то есть крипа, это крипа духовного учителя, и в присутствии шрадхи. То есть если гуру видит, то есть квалификация, наша квалификация состоит в том, что мы обладаем шрадхой. Кто знает определение шрадхи? Что такое шрадха? Вера? Да. То есть мы не находимся на уровне сознания Кришны, глубокого сознания Кришны. Но у нас есть вера, что благодаря следованию этому процессу мы достигнем того, к чему призывает сознание Кришны. Это определение шрадхи. Поэтому если духовный учитель в течение года, как говорит Хари Бхакти Вилас, испытывает ученика и видит, что у человека есть шрадха, еще переводится как доверие. То есть шрадха означает доверие. То есть веры глубокой нет, но есть доверие. То, что находится в преддверии веры. Вот когда у человека есть доверие, то тогда духовный учитель может дать ему дикшу для того, чтобы силой этой дикши в конце концов развить его духовные качества. Есть тоже интересная шлока вот в Упанишадах. Тадвигертам сагурум эвабигачет самит паниш шотрием брахмаништам. Кто знает перевод этой шлоки? То есть там говорится, что человек должен прийти к духовному учителю, держа дрова в руках, и к тому духовному учителю, который самит по них шатрием брахмаништам, то есть который утвержден в брахмане и который обладает углубленным пониманием шрути, ведических писаний. И там говорится, что вы должны принести древесину, то есть дерево, вы должны принести гуру это дерево. И вот наши ачарьи, они тоже по-разному объясняют этот момент. Что означает эта древесина? Это можно понять в буквальном смысле. То есть действительно, вы когда приходите к садху, вы должны им что-то принести. Как во Вриндавне есть традиция, если у вас ничего нет, но вы идете к садху, принесите ему хотя бы лепесточек туласи. Он будет использовать его для своих божеств. То есть это традиция. Ведическая культура означает давать. Ведическая культура означает приносить. Да, кармическая культура означает прийти и забрать. Да. Прийти и взять. Да. Но ведическая культура означает прийти и дать. И даже если вы приходите к садху, вы реально ему ничего не можете дать. Но дайте ему хотя бы что-то, чтобы показать свою любовь, привязанность к этому садху. И вот в буквальном смысле это означает дрова, но в иносказательном смысле это также означает, что вы приходите к гуру и держите в руках свою шрадху. Еще одно определение шрадхи означает шрадха, означает отдать свое сердце. То есть вы приходите к духовному учителю со шрадой. Эта шрада – это топливо. Затем гуру берет это топливо и разжигает ваш огонь преданного служения. То есть вы должны прийти к своему гуру с этим топливом, с этой шрадой. Тогда духовный учитель сможет разжечь этот огонь преданного служения. Также в Хари Бхакти Виласе приводится тоже интересная шлока, которая говорит о том, как духовный учитель меняет шудру в брамана. Да, то есть там приводится пример, что с помощью определенного алхимического процесса, с помощью ртути и колокольного металла, этот колокольный металл обретает, превращается в золото. Да, ну, это известная шлока. Но вот интересный момент. Ученик может пойти двумя путями. Один путь – это приложить действительно усилия для того, с помощью гуру приложить усилия для того, чтобы действительно свое сердце, которое подобно колокольному металлу, действительно превратить его в золото. И это будет означать дикша, что он будет следовать на глубинном уровне всем тем аспектам дикши, которые мы обсудим сейчас. А есть второй путь. Да. Вы просто берете колокольный металл и красите его золотой краской. Очень легкий путь. Золото, чем не золото? Но первый же дождь, и эта краска будет смыта. Да, или первая же, анализ. Да, и сразу же будет понятно, что это никакое не золото, это просто колокольный металл. Поэтому для того, чтобы наше сердце действительно стало золотом, мы должны понять, что такое дикша, что такое этот процесс трансформации и какие элементы присутствуют в этом процессе трансформации. Однажды в одной книжке, которая называется «Учение Рамануджи», «Учение Рамануджи Ачарьи», я нашел, это не наше сампрадая, но пользуясь тем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати очень часто он приводит разные цитаты из Шри Сампрадая Рамануджи Ачарьи, я подумал, что все-таки это было бы уместно прочитать одно очень интересное определение того, что такое дикша в соответствии с философией Шри Рамануджи Ачарьи. Они сравнивают процесс посвящения с атма-вивахой. Это очень интересное определение. Что такое виваха? Ягья. Свадьба, правда? Так вот, они сравнивают, что процесс дикша – это своего рода свадьба между душой и Богом. И вот очень интересное иносказательная такая история, определение дается здесь. Я сразу же скажу, здесь приводится качество души, например, приводится посредством определенной аллегории. Как Писание не использует такой метод сиддханта, дриштанта. То есть первое делается философское утверждение, и затем, чтобы подтвердить это философское утверждение, это подтверждается какой-нибудь дриштантой, историей. Истории или аллегории, или иносказанием, как, например, шестая песня Бхагаватам, с чего начинается. Да? То есть Махараджа Парикша спрашивает, что такое праящчита? Да, что такое, каков лучший метод праящчита? И Шука Муни, он начинает отвечать, что ну вот есть праящчита на уровне карма канды. И Парикша это отвергает. И, нет, это не работает. Да, омовение слона. Все он говорит, ну есть праящчита на уровне гьяна канды, да. То есть брамачарья, ната, паса, там и так далее. Он говорит, это тоже не сработает. Да? Мне нужно действительно какая-нибудь праящита. И тогда Шука Муни, он говорит, лучший метод праящита – это повторение харинамы, повторение святого имени. Понимает человек силу святого имени, не понимает, подобно тому, как тот, кто играется с огнем, обязательно обожжется. Или понимает человек силу лекарства, не понимает, лекарство будет воздействовать на него. Это была сиддханта. В нескольких текстах он излагает сиддханту. Суть. Философское заключение. Но затем, чтобы подтвердить свое заключение, он использует дриштанту, то есть аллегорию, иносказание, которое помогает закрепиться в этой сиддханте, понять смысл, глубинный смысл этой философии. И вот здесь тоже используется этот метод, именно такой вот дриштанты, то есть иносказание, для того, чтобы понять, что такое инициация или атма-виваха. Сложный язык, сложный английский, я постараюсь как-то все-таки внятно читать. Поэтому простите меня, если буду запинаться. Итак, инициация – это путь, который приводит к Богу. Этот путь описывается посредством аналогии бракосочетания. Аналогии, которая описывает процесс, церемонию бракосочетания. Это свадьба между Богом и индивидуальной душой, которая называется атма-виваха. Дается следующее определение, которое приводится в книге, в вайшнавской книге, в вайшнавском писании, называется Шри-Апати. В этой шастре Господь Нараяна сравнивается с облаком. На определенную землю из облака потекла вода в форме дождя. Почва сострадания. На почве сострадания выросло растение жизни. То есть на почве сострадания выросло растение жизни. Таким образом, Отец во чреве Матери Мудрости, Он зачал девушку, которая была рождена в форме живого существа. Эта девушка, эту девушку вскармливали пищей слушания о Верховном Господе. То есть интересно, вот как, то есть, что является нашей пищей, это слушание о Верховном Господе. Очень красивая аналогия. То есть, это маленькую девочку, которая родилась на почве, как здесь сказано, мудрости. Да. Теперь дальше. Итак, она была взращена этой пищей вкуса к слушанию повествования о Верховном Господе. Со временем мудрость этой девушки проросла, и настало время брака. Брак – это священное действие, которое совершается в присутствии священного огня, Агни Сакши. Агни Сакши означает «свидетель в форме огня». Свидетель в форме священного огня. Огонь был зажжен, и затем разные божественные люди, святые, собрались все вместе для того, чтобы сосвидетельствовать брак между душой и Верховным Господом. А то есть, как на церемонии росписи, всегда есть свидетели. Вот. Точно так же во время посвящения, во время дикши, есть свидетели, которые свидетельствуют наш брак с Верховным Господом. Затем интересно, во что одета эта девушка, которая сейчас, которую вот-вот выдадут замуж. Эта девушка одета в белые одежды смирения, и разные виды украшений украшают ее тело. Например, ее украшает украшение святого имени, и в этих бриллиантах, в этих украшениях, в этих подвесках находятся камни веры, камни Шрадья. Затем, когда возжигается священный огонь, этот огонь поддерживается благодаря топливу отречения. И в конце концов, этот огонь разгорается благодаря дровам предания себя Верховному Господу. Затем эту девушку приводят в ночную комнату духовной сферы, где этот брак заканчивается вечными взаимоотношениями со своим Верховным Господином в духовной сфере. Да? То есть интересная, красивая аналогия такая, что душа сравнивается с такой вот девушкой, которую выдают замуж. Эта девушка одета в определенные одежды смирения, то есть у нее должны быть качества. Во время этой церемонии присутствуют свидетели, другие садху, другие вайшнавы. И в конце концов они свидетельствуют связь между живым существом и Верховным Господом. Я думаю, что, поняв этот процесс, эту аналогию, речи о реинициации нету. То есть разговора о реинициации не может быть, правильно? То есть если вы целомудренный действительно, то речи о реинициации какой-то не может быть, поняв этот момент. Теперь тоже интересно, Бхактинат Такур описывает, что существует два умонастроения – принятие дикши. Сама дикша должна оставить в нашем сознании очень сильную самскару. Самскара означает потрясение. Потрясение, которое определит весь ход нашей жизни, будущей жизни. Вот, например, самый простой пример того, что такое самскара, это маленький ребенок, например, в детстве, может испугаться какой-нибудь собаки ночью. Он будет заигаться всю свою жизнь, последующую жизнь, да? То есть, что произошло? В результате определенного потрясения, это потрясение будет влиять на всю его будущую жизнь. Вот это то, что является самскарой, представляет из себя самскара. То есть, определенное потрясение, отпечаток. Так вот, для того, чтобы этот отпечаток, это потрясение на самом деле имело место, Человек должен иметь внутреннее понимание во время дикши, что происходит и что должно произойти. То есть, по крайней мере, максимальное понимание этого. И вот Бхактинат Такур описывает, что существует два вида умонастроения во время дикши. Первый вид называется ануштаники. Это означает просто формальная ягья. То есть вы попали бананом в кунду, да, прицелились, попали. То есть вы получили свои четки, получили свое имя, и вы считаете, что все, процесс инициации пройден. Не так, что эта церемония вообще не важна. Она нужна. То есть она важна. Потому что она официально подтверждает наши взаимоотношения с Верховным Господом. Но тем не менее, если мы считаем, что сам обряд по себе даст какие-то плоды дикши, или в полной мере даст плоды дикши, мы ошибаемся. Как очень часто Ачарья описывает, что если человек совершает ритуал, не обладая знанием о том, что это за ритуал, этот ритуал не приводит к очищению. Максимум, что этот ритуал может дать, он может дать ему благочестие. Ну, то есть даст ему сукрити. За это сукрити Верховный Господь, который называет Крита-гья, в следующей жизни даст ему плоды этого сукрити. Поэтому для того, чтобы все наши ритуалы, которым мы следуем на пути преданного служения, давали нам плоды бхакти, мы должны обладать пониманием, зачем и как и что происходит в момент того, когда мы совершаем эти ритуалы. Это, собственно говоря, и послужило причиной того, почему я немного вот как-то попытался понять, что же такое дикша. Чуть-чуть просто попытался разобраться в том, что такое дикша, чтобы просто иметь какое-то, насколько возможно, иметь какую-то максимальную осознанность, что же такое процесс дикши, процесс инициации. И второй вид умонастроения, он называется видвад-рудхи. Это означает внутреннее умонастроение, когда ученик полностью отдает свое сердце своему духовному учителю. То есть в момент посвящения он полностью отдается душой, телом и речью, он отдается своему духовному учителю. При этом он обладает глубокой убежденностью в то, что его гуру наделит его необходимыми качествами служения Шиши, Раде и Кришне. И постепенно к нему придет отсутствие заинтересованности в материальных чувственных наслаждениях и придет заинтересованность в духовной жизни. То есть вот с таким умонастроением ученик получает посвящение. Это очень интересное определение, что, может быть, особого интереса сейчас у меня нет, но благодаря общению со своим дикша-гуру у меня появится этот интерес. Шрила Махнити Махарадж описывает интересную вещь в этой книге «Гаятри». Он говорит о том, что вот почему ученик получает вдохновение, когда он общается со своим дикша-гуру или со своим шикша-гуру. То есть что-то, он получает две вещи. Он получает вдохновение, он получает знание. «Дивям гьянами туда адьят курят папаси шанкшаям». Так вот, интересная вещь такая описывается. Он описывает, что через духовного учителя проявляется Господь Баладев. Господь Баладев является источником самвит-шакти. Самвит-шакти означает энергия знания. Поэтому, когда вы общаетесь со своим духовным учителем, вы получаете знание, правда? Знание, которое вас вдохновляет, знание, которое рассеивает невежество и помогает вам преодолеть анартхи. При всем при этом в духовном учителе также одновременно с этим проявляется энергия Шимати Радарани в форме Хладини-шакти. А Хладини-шакти – это энергия блаженства, это энергия вдохновения. Таким образом, после общения со своим духовным учителем мы всегда испытываем энтузиазм, прилив сил, и мы испытываем, что мы обогатили свое понимание, мы получили знания, мы получили трансцендентное знание. Потому что гуру, как бы, он является посредником этих двух шакти. Поэтому я еще раз хочу вернуться к этому моменту, что для того, чтобы дикша на самом деле давала свои плоды, человек должен хорошо понимать, к чему должен приводить этот процесс, в каком состоянии сознания мы должны принимать, проходить этот обряд. И Шрила Санатана Госвами он описывает тоже в Брихат Бхагаватамрите. он описывает некоторые, это называется панчама дикша. Сейчас вам прочитаю. Панчама дикша. То есть вот это, в принципе, суть всей этой темы. Он говорит, что без пяти элементов, которые мы сейчас вот прочитаем, обсудим, эта дикша, она будет формальностью. То есть эта дикша будет оставаться анушитаки, да, то есть ануштаники. То есть без этих пяти элементов эта дикша будет просто формальностью. Если ученик посредством учения своего духовного учителя, посредством других вайшнав, он осознает эти элементы, того, которые помогут ему на самом деле принять дикшу или развиваться в процессе дикши, тогда его дикша не будет просто какой-то формальностью. И вот он говорит, что существует пять элементов, которые необходимы для того, чтобы дикша была дикшей, чтобы инициация была инициацией, чтобы это не было дикша-аббас. Вот мы с Шодакумаром вначале говорили, что Бхактинат Такур очень просто говорит джайва-дарме. То есть вайшнав, он, конечно, вайшнав, его называют вайшнава-прая еще, подобие вайшнав, или как один преданный сказал еще, недовайшнав. То есть недовайшнав. Его называют в джайва-дарме такое дикша-аббас, его называют вайшнава-аббас. Почему он является вайшнава-аббас? Почему он подобие вайшнава? Потому что он обладает шрада-аббасой. Он обладает, его шрада толком не является шрадой, это просто подобие, это его, это тень этой шрады. Затем, так как у него шрада бас, и он сам вайшнава бас, он повторяет нама бас. Да. Повторяя нама бас, это нама баса делает его садану, делает его садану садана бас. Это тоже термин, который находится в джайва дарме. Я очень-очень был удивлен этому моменту. Вот кто из вас знает, какова цель садханы? Значит, да. Крити садьябавица дьябаваса садханабида. Нитя сидася бавася прокатям хриди садхита. Шрила Рупа Госвами дает такое определение того, что такое садхана в Бхактирасамрите Синду. Он говорит, что если человек следует своей садхане, но при этом он не понимает, что цель садханы в том, чтобы достичь бавы. Бава имеет 9 качеств. Кто знает эти качества? Да? Кшантир, Авиарта Калатам, Вирактир, да? Ашабанда, Мана, Шунита, Самутканта и так далее. То есть это 9 качеств, которые... Я думаю, что на нектаре преданности вы будете проходить эти качества. Да? Вот. Поэтому Шрила Рупа Госвами говорит, что если человек соблюдает, следует правилам садханы, при этом он не ставит перед собой цель достижения бавы. Потому что према для нас... достаточно абстрактная вещь сейчас. Поэтому Рупа Госвами дает нам возможность прицелиться до уровня бавы. Да. Если он не ставит перед собой цель развития этих качеств, его садхана будет называться садхана аббас, подобие садханы, которое это будет просто уровень благочестия определенного сукрити, за которым ему придется родиться вновь и получать плоды своего благочестия. Серьезная тема, на самом деле. Я здесь на Бхакти-шастрах просто на каждом занятии об этом кричал. Просто. Потому что реально очень важная тема. Сразу же поставить правильную цель перед собой. И затем, так как он следует садхана-аббасе, то он испытывает то, что называется бхава-аббас. Ну, то есть наши чувства, наши эмоции, которые мы испытываем в сознании Кришны, это подобие эмоций, которые нам, может быть, когда-нибудь предстоит испытать. Да, но если мы правильным образом будем следовать садхане, процессу садханы, то если мы разовьемся правильным образом, то тогда наша садхана будет настоящая садхана, наша нама будет настоящая нама, и мы будем настоящими вайшнавами, наша бава будет настоящей бавой и так далее. Поэтому те элементы панчама дикши, которые мы сейчас изучим, они помогут нам стать настоящими вайшнавами и вписаться в это определение, с которого мы начали нашу лекцию. Грихито вишну дикшако. То есть быть настоящим вайшнавом. Вайшнавом, который получил вишну дикшу. И вишну дикша сама по себе, как формальность, особой цены не имеет. Но если в ней существует эти 5 элементов, это будет настоящая вишну дикша. Итак, первый он говорит, это мантра арта чинта. Мантра арта-чинта. Мантра арта-чинта означает что когда человек повторяет ту мантру, которую он получил от своего гуру, он знает смысл этой мантры. Он знает смысл этой мантры. В Писании, в Пуране говорится, если человек повторяет мантру, не зная смысла этой мантры, его мантра не даст полных плодов. Это повторение не даст полных плодов этой мантры. Он должен знать смысл этой мантры. Поэтому человек должен постичь смысл этой мантры от своего духовного учителя. И во время повторения своей мантры, которую он получил в результате дикши, он должен медитировать на этот смысл, на смысл своей мантры. Также это означает, что он должен он должен обладать татва-гьяной относительно божества этой мантры. То есть, если он читает Гопал Гаятри, например, то он должен обладать пониманием того, что это за Гопал Гаятри, пониманием, что это за божество, которому он поклоняется. На самом деле, вот разъяснение этой Гопал мантры, она описывается в Гопал Тапани Упанишад. Также сейчас есть прекрасная книга вот, Маханити Махараджа, которая разъясняет смысл всех этих мантр. Итак, это означает, что он обладает татва-гьяной, он понимает татву, истину относительно своего божества, которому он поклоняется посредством этой мантры. Вот смотрите, очень маленькая проверочка. Вот я задам вам, это детский, может быть, вопрос, но тем не менее спрошу вас. Я спрашивал многих преданных на бхакти-шастрах. На кого вы медитируете, когда вы повторяете Хари Кришна мантру? Коротко, очень коротко, одним словом скажите. А? На Радха Кришну. На Шьяма Сундару. Хорошо. А? На Гор Нитай. Да, можно повторять Хари Кришну, при этом медитируя на Гор Нитай. Да. На духовного учителя. Это тоже очень интересный момент, на самом деле. До получения дикши, до получения инициации, человек должен молить святое имя о том, чтобы святое имя дало человеку прибежище у стоп духовного учителя. Если без инициации человек сразу же прыгает, там, Кришна, пожалуйста, займи меня в служении себе, то где-то я считал, что это лицемерие. Поэтому до посвящения человек должен медитировать на духовного учителя посредством своей мантры. Иногда преданные отвечали мне на этот вопрос, что мы медитируем на Кришну. Я их спрашиваю, а на какого Кришну? В Двараке, в Матхуре, во Вриндаване? На какого Кришну вы медитируете? Да? И, как правило, преданные говорят, а что, надо разве это знать? Да, надо знать. Потому что если вы не знаете, на кого Кришну, куда идет ваша молитва? Да? Поэтому вот эта мантра арта-чинта означает, вы хорошо должны понимать. Естественно, у нас не будет глубокой реализации сейчас этого, но у нас должна быть татва-гьян. Шрила Бхактивинода Такур говорит джайва дарме. Или в Харинам Чинтамне говорит, что если человек повторяет Хари Кришна мантру, не обладая самбанда гьяной, его мантра будет абасой, то есть он будет повторять нам абасу. Поэтому если он будет получать знания от духовного учителя, получать самбанда гьян, то тогда он будет осознанно повторять свою мантру. Это еще один важный момент, почему мы должны изучать шастры. Потому что говорится, что шастра – это сестра святого имени. Если мы не часто преданные меня спрашивают, вот, что мне делать, там, я потерял вкус там, и так далее, к святому имени. И зачастую я преданным говорю, что на самом деле для тебя очень важно читать, потому что если ты не читаешь, тогда у тебя нет понимания, зачем ты повторяешь свою мантру. Да? Затем дальше ньяса описывается, второй элемент панчама дикши. Слово ньяса имеет множество значений, но одно из значений означает обет, который вы принимаете в присутствии духовного учителя, в присутствии других садху, других вайшнавов. И этот обет заключается в том, чтобы повторять определенное количество святого имени. Я помню, в интернете как-то был спор, типа, нужно ли повторять определенное количество, зачем это сбивает нас, и мы медитируем на цифры, на круги, а не на саму суть повторения мантры. Но на самом деле Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Господь Чайтанья сам подсчитывал, сколько мантр он произносил в течение дня. Поэтому это наша сампрадая, то есть это наша традиция. Поэтому ньяса означает, что духовный учитель, он дает вам рекомендацию повторять определенное количество кругов. Да, это означает ньяс. Либо если он дает вам дикша мантру, он говорит вам, сколько раз вы должны повторять эту мантру минимум, да, для того, чтобы достичь мантра сити, совершенство в повторении этой мантры. Теперь тоже такое интересное объяснение. Говорится, что если человек достаточно чист, при одном повторении гайтри, да, он получает даршан, иштадева этой гайтри. То есть он получает видение божества этой гайтри. Если утром ему не удалось получить даршан божества своего гайтри, тогда он должен попытаться еще раз сделать это в обед. Если у него в обед не получилось, тогда он должен сделать это вечером. Если вечером не получилось, тогда на следующее утро. Но самое интересное определение, что то есть реально эта мантра должна дать нам даршан. То есть это будет мантра ситхи. Мы не должны думать, что цель тайгайтри просто пробубнить три раза эту мантру, да, и харибол. То есть цель тайгайтри достичь даршана, достичь видения, получить даршан и штадев этой мантры. Это означает ньяса. И для этого нужно определенное количество раз, и в правильное время нужно повторять эту мантру. Затем третий элемент – это прапати. Прапати с двумя «п» в середине. Прапати. Означает принять прибежище только у Рады и Кришны, то есть только у божеств, той мантры, которую мы получили от нашего гуру. Прапати. Принять прибежище только у них. То есть никаких Ганеши, ну, никаких господ Шив на алтаре, там, и на всякий случай, да, и так далее. То есть исключительная преданность своему божеству. Есть масса прекрасных баджанов. Часто, когда преданным на лекции говорят об этом, что вот никаких полубогов там, и так далее, они протестуют. Ну как там, туда-сюда, то есть ведическая культура. Но на самом деле Шрила Нарутам Дас Такур очень бескомпромиссен в этом плане. Очень. В своих в Прадхане просто камни на камни не оставляет этого. Он говорит, если вы хотите прямо бхакти, забудьте о полубогах. Воспринимайте их как преданных Господа Вишну, но не надо им поклоняться. Поклоняйтесь Раде и Кришне. Поклоняйтесь Господу Чайтанье. Поклоняйтесь Нитаю. Да. То есть поэтому прапати означает исключительная преданность, исключительное целомудрие. Исключительное целомудрие. Только свое божество. То есть либо Гор Нитая, либо Рада Кришна там, и так далее. И четвертое. Четвертое означает шаранагати. Четвертое шаранагати. Кто знает шесть элементов шаранагати, которые описывает Шрила Бхактивинода Тхакур. Анукуляся санкалпа, пратикуляся варджанам. Ракшиша тити вишвасо, то есть быть уверенным в том, что только Кришна защитит. Гоптритея варанам петха, то есть полная зависимость только от Верховного Господа. Да. Атманикшепа означает полное вручение себя Верховному Господу и карпания. То есть карпания означает смирение. Это шесть аспектов шаранагати. Без шаранагати... Без принятия этих шести элементов предания себя Верховному Господу, без санкалпы, анукуляся санкалпа, то есть Джива Госвами приводит этот стих, анукуляся санкалпа, пратикуляся варджанам в сандарбах. Он говорит, что эти шесть элементов являются, должны быть санкалпой. Санкалпа буквально означает твердый обет. То есть, если этого твердого обета нет, то, как Ачарья объясняет, что наше бхакти, оно будет сравниваться со сценой, и эту сцену должны удерживать шесть столбов в форме этих шести видов предания себя Верховному Господу. Если эти столбы расшатаны, ваша сцена, на которой происходит драма бхакти, провалится. Это очень важный момент, что эта сцена должна очень крепко удерживаться. Удержится на этих шести элементах предания себя Верховному Господу. Если эта шаранагати есть, да, и мы, по крайней мере, мы хотим когда-нибудь хотя бы прийти до этого уровня этой санкалпы, да, то тогда наша дикша будет осознанной, наша дикша будет плодотворна. Потому что тоже интересный момент, что дикша – это не процесс, вот как бы это сказать, это не процесс во времени, нельзя сказать, что в таком-то году я получил дикшу. Правильно будет сказать, в таком-то году я начал процесс дикши. Потому что инициация, initiation буквально означает начало. Это начало процесса предания, начало процесса шаранагати. И теперь Шрила Санатана Госвами дальше описывает. Он говорит, что все эти четыре элемента, которые до сих пор были перечислены, они должны быть в соусе сваджатия санги. Это пятый элемент. Сваджатия санга означает общение с like-minded devotees. Это означает общение с одинаково мыслящими преданными. Опять же, Шрила Рупа Госвами, он в Бхактирасамрита Синдхе, он говорит о том, что такое общение с преданными. Сваджатия сяснигде саду санга святого ария. То есть он говорит, что общение с преданными означает три вещи. То есть вы должны общаться с теми преданными, которые являются сваджатия, одинаково мыслят, имеют одинаковые интересы в преданном служении. Затем снигда. Эти преданные, они должны быть расположены к вам. Они должны хотеть вас чему-то научить. Приводится пример с коровой и с теленком. Если теленок не хочет молока, вы его не заставите пить это молоко, даже несмотря на то, что мама корова хочет дать это молоко. Если мать корова не хочет дать молоко, сколько бы там теленок ни брыкался, тоже ничего не произойдет. Поэтому эти два элемента должны быть. Корова должна хотеть давать молоко. Старший преданный должен хотеть проявлять сострадание. Балишишу двишат суча, да, как описывается один из признаков Мадхьяма Тикари. Ишварета табинишу балишишу двишат суча. Означает, что он проявляет сострадание. Према Майтри Крипапекша. Крипапекша означает, что он проявляет сострадание к младшим преданным. Да? Так вот, этот элемент. Сваджатия ся снигда. То есть снигда означает, что старший преданный хочет давать вам это молоко Кришна Катхи. То есть он как корова, которая дает вам молоко, вы как теленок, который получаете это молоко, а это молоко Кришна Катхи. Да? И затем сватоваря. Сватоваря означает, что он должен быть существенно старше нас по духовному уровню. То есть он должен быть существенно старше нас, чтобы мы могли учиться чему-то в преданном служении. И вот когда существуют эти элементы, постоянная саду-санга, эта саду-санга не даст вам ваши дикши ослабнуть. Эта саду-санга постоянно будет напоминать вам о ваших обетах. Да? То есть вам преданные будут напоминать мантра арта-чинта, о смысле этих мантр, аньяси, о том, что вы должны определенное количество повторять мантры. О том, что должно быть прапати, да, что вы должны быть преданы своему Господу, что вы должны следовать шаранагати. То есть саду-санга – это вот это сдерживающий элемент, это вот это, как это сказать, это как это кожура этого фрукта. Если этой кожуры не будет, весь фрукт, он просто очень быстро испортится. Поэтому вот я прочитаю, что говорит Санатана Госвами. Говорит, что если преданный получил дикша-мантры, но он не следует этой панчама-дикши, этим элементом дикши, то тогда этот процесс дикши останется формальным, он не будет завершенным. Мало того, если он будет избегать саду-санги, последний элемент это панчама дикши, в конце концов, его самскара просто, а дикши просто ослабнет со временем, и постепенно он отойдет от пути преданного служения. А теперь я завершу это сообщение стихом из Чайтанья Чаритамриты. В Чайтанья Чаритамрите в Антилиле в 4, Антилила 4.192. Есть очень интересный стих. Дикша кали бхакта кари атма самарпан, сей кали Кришна тари кари атма сам. Во время посвящения дикша кали, кала означает время, дикша, то есть во время дикша. Бхакта кари, тот бхакта, который атма самарпан, который предался Верховному Господу, сей кали, в это время, Кришна Тари, берет такого преданного и делает его, кара означает сделать, атма сама, означает, что такого преданного Кришна приравнивает его к самому себе, то есть он считает, что он настолько же хорош, как и он сам. То есть во время инициации, когда преданный полностью предается служению Верховному Господу, Кришна принимает его таким же хорошим, как он сам. То есть Господь Чайтанья Махапрабху сразу же объясняет, что означает дикша. Дикша кали атма самарпан. Во время дикши, чтобы это была дикша, должен быть этот элемент атма самарпан, который более широко объясняет Санатана Госвами вот в панчама дикши, в этом описании, которое мы только что прочитали. И интересно, как Ачарья объясняет, что следствием правильной дикши, дикши, которая, в которой есть этот элемент атма-самарпаны, то есть желание не просто, как Прабхупад говорил, что ради моды принять посвящение или из-за социального давления еще. Да, то есть я очень часто преданным говорю, что преданные, не давите на начинающих преданных. Да, что, вот классический вопрос. Прабху, у вас есть духовный учитель? Там, нету. Нету? Да вы в мае. Да, то есть, классический случай такой. На самом деле мы не должны вот социально давить на людей. Поэтому мы должны дать им время. Время для того, чтобы они осознанно пришли к этому моменту атма-самарпаны, понимание, что должен предаться посредством дикши. Я не должен просто формально получать эту дикшу, иначе это будет дикша-бас, то есть подобием просто дикши. И вот говорится, что если человек, он следует пути предания себя Господу, он получает дикшу в этом настроении, он достигнет того, что называется гьяна-сандеша-дакшина. То есть интересное определение. Гьяна-сандеша-дакшина. Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дал посвящение некоторым ученикам. И один из преданных, он подошел к нему и сказал: «Гуру Махарадж, я хочу дать вам дакшину, хочу дать вам пожертвование». И Бхактисиддханта Сарасвати тогда ответил этой фразой, он сказал: «Гьяна сандеша дакшина». И вот позже некоторые ученики Бхактисиддханта Сарасвати мне объяснили, что это означает «Гьяна сандеша дакшина». Это означает, что вы получаете от своего духовного учителя дивьям гьянам, да, вы получаете трансцендентное знание. Если у вас процесс дикши действительно завершен, и ваше это знание переполняет вас, то тогда вы захотите дакшина сандеш, вы захотите пойти и раздавать это знание другим, и это будет лучший вид дакшины для своего гуру. То есть лучший вид дакшины, лучший вид того, как вы можете расплатиться со своим гуру, попытаться отплатить своему гуру за дикшу, это пойти и то знание, которое вы получили, отдать другим людям, отдать его другим. То есть поделиться этим трансцендентным знанием. Это вот то, что подразумевается под гьяна сандеша дакшина. Хари Кришна. Есть ли вопросы какие-нибудь? Сколько у нас есть времени? Мы до 6 должны быть или до 5? До 6, до скольки? Там дальше. До скольки? Да. Да. А служба в 6:30? В общем, дайте так, то есть те, кому скучно или у кого есть служение, да, вы можете спокойно, вы можете встать и уйти. Те, кто хотят остаться, вы можете остаться, и, может быть, ну, это вот, если не будет много вопросов, я вам прочитаю ту вещь из Сканда Пурана относительно видов слушателей. Есть ли у вас вопросы касательно дикши, касательно процесса посвящения или панчама дикши? Гуру сам определяет, каким способом он передает мантру в конкретное время, место и обстоятельства. Поэтому на то время, место и обстоятельства Прабхупада определил, что сейчас я эту мантру буду передавать посредством магнитофонной записи. Гуру сам определяет. Это было вызвано местом, временем и обстоятельством. Если этот принцип взять за абсолютный принцип, то тогда мы противоречим другим наставлениям, которые Шрила Прабхупад давал в своих книгах, где он говорил о важности принятия мантры у живого духовного учителя, а не просто послушать эту мантру через магнитофонную запись. Поэтому Тамал Кришна Махарадж, когда объяснял этот вопрос, он говорил, что Прабхупад был очень-очень последовательным человеком. Если он что-то начинал, он трубил об этом вовсю, в течение года буквально. То есть, если он чего-то хотел, он об этом писал, он об этом говорил, да, он об этом кричал, он об этом надиктовывал, он об этом всеми тогда известными способами он об этом говорил. Поэтому Прабхупада нигде не писал о том, что вот отныне и навсегда я буду передавать мантру через магнитофонную запись и так далее, и так далее. Поэтому это такой не слишком сильный довод. Есть еще вопросы? Да. То есть, что делать, если уже получено, да? То, что сейчас происходит, это как вот Гуру Падасаяс Тасмат, Кришна Дикшади Шикшанам. Это очень интересная шлока. Гуру Падасаяс Тасмат. Вначале нужно принять Гуру Падасаяс, принять прибежище у духовного учителя, у стоп духовного учителя. Затем Кришна Дикшади Шикшанам. Почему? Ачарья говорят, что вначале получите дикшу, а потом шикшу. Да? Потому что в любом случае, в младенческом духовном возрасте, даже если теоретически мы будем понимать этот момент, все равно сильной глубокой реализации у нас не будет. Да? Поэтому Шрила Рупа Госвами сразу говорит, Кришна дикшади, ты получи дикшу и постарайся насколько возможно осознавать эту дикшу. Но затем обогащай свою дикшу шикшей. Обогащая свою дикшу шикшей, потому что шикша важнее. Именно поэтому Рупа Госвами во вторую очередь упоминает слово шикша, а не дикша. Да? Поэтому то, что вот сейчас мы делаем, мы обсуждаем этот момент, мы обогащаем свое понимание, мы укрепляем свою самскару, самскару, которую некогда мы получили. Поэтому если мы обдумываем то, что мы сейчас слышим, пытаемся осознавать это, то тогда мы укрепляемся в этом процессе дикши. Мы, опять же, как я говорил, дикша не означает процесс вот такого-то числа я получил дикшу. Дикша, вот такого-то числа начался ваш процесс дикши. Поэтому такого-то числа я начал свой процесс шаранагати. Просто как Шрила Махарадж говорит, существует три категории преданных. Да. Есть преданные, которые практикуют преданное служение, но не знают о том, что нужно предаваться Кришне. Самый печальный случай. Есть преданные, которые знают, что надо предаться Кришне. Он знает, что есть панчамадикша и так далее. Но пока не умеет, но он хочет этого, он стремится к этому. И третья категория преданных, они это делают. Они предались Кришне. Да? Поэтому зачем мы эти вещи обсуждаем? Для того, чтобы не быть в первой категории. Чтобы не оказаться в первой категории. В категории людей, которые делают, но не понимают, зачем они это делают. Поэтому вот то, что мы сейчас обсуждаем, это помогает нам понять, куда мы должны пойти, что мы должны сделать дальше, да, после того, как формально мы получили этот обряд, как мы должны углубить свою дикшу, эту самскару. Поэтому. Ну да. Есть еще вопросы или дополнения? Матаджи. Вы должны спросить у своего духовного учителя, каков смысл этой мантры, которую я повторяю? На кого я должен медитировать, когда я повторяю? Ну, я знаю, что Шрила Ниранджан Махарадж очень много времени уделяет тому, чтобы объяснять преданным во время посвящения, объяснять им смысл их дикши мантры. И также преданный, который получает наму, святое имя. Лекция перед инициацией – это как раз лекция, которая объясняет смысл того, чем вы будете заниматься всю свою жизнь, повторяя 16 кругов. Поэтому гуру должен вместе с мантрой передать концепцию, понимание этой мантры, суть этой мантры. Да? Поэтому гуру разъясняет эту мантру во время дикши, он объясняет. И по мере того, как вы будете его слушать потом, вы будете углублять свое понимание, изначальное понимание, которое вы получили в момент дикши. Поэтому на данном этапе мы должны спросить, что является сутью этих мантр. Теперь интересный момент. Вот, например, мы получаем Кама Гайтри. Иштадева Матайкама Гаятри является Рада и Кришна. Но вдруг окажется, что наша сварупа, например, это сварупа преданного Вайкунтхи, которая поклоняется Лакшми Нарайане. Как нам тогда быть? А очень просто. По милости Рады и Кришны, Иштадева той мантры, которую мы получили от своего гуру, мы сможем развить потом наши взаимоотношения, которые будут соответствовать нашей сварупе, если она окажется другой, какой-то другой. Поэтому Ачарья не приводит пример, что одна и та же вода Ганги подпитывает растения с кислыми плодами, с горькими плодами, со сладкими плодами. Одно и то же движение Шри Чайтаньи Махапрабху, один и тот же искон, с одними и теми же мантрами, будет давать прибежище преданным, которые находятся в разных расах. Кто-то его нити раса с Господом Чайтаньей, у кого-то с Рада Кришной, у кого-то с Лакшми Нарайной и так далее, и так далее. Да? Поэтому по милости Иштадева, этой мантры, которую мы получили от своего гуру, затем нам откроется уже конкретное взаимоотношение после ступени Анартха Ниврити и так далее с нашим Иштадевом. Я слышал этот пример где-то в лекциях. Вопрос состоит в том, что вот откуда этот пример со сцены Бхакти, со сцены, которая удерживается эти столбы, то есть сцена, которая поддерживается этими столбами предания себя Верховному Господу. Я слышал этот пример во Вриндаване от Маханитхи Махараджа на лекциях, которые он давал на Картику несколько лет назад, когда я ездил. Я не знаю, откуда он взял их. Я не спрашивал, не стал его спрашивать. Но он мне очень запал в душу. Очень сильный пример. Тогда он обсуждал читание Чаритамриты, и вот тоже эти аспекты шаранагати, предания себя Господу. Ну, правильно. Я увидел это в одной лекции одного Махараджа. Он не исконский Махарадж, это Трипурари Махарадж. И он просто говорит, что Бхактисиддханта Тхакура объясняет эти два процесса дикши таким образом. Я спрашивал у Мадхава Махараджа насчет Трипурари Махараджа. Он говорит, что, конечно, есть определенные трудности с ним там, во взаимоотношениях, но тем не менее он преданный, который поддерживает в вашем саньясе, и он проповедует, он активный вайшнав, и иногда, он говорит, что иногда я оперирую эту информацию, которую он как бы подает, в частности, в интернете, поэтому такой вот источник. Миша? Наша медитация сейчас должна быть: «О, Кришна, о, Радарани, пожалуйста, займи меня в служении Тебе». Да, то есть особо, я думаю, не стоит вдаваться в какие-то детали этой медитации. Это будет искусственно. Но мы должны понимать, тем не менее, кому мы обращаемся. То есть хотя бы понимать, кому мы обращаемся. Хотя ачарья не дает, каждый ачарья, он дает, например, Гопал Гуру Госвами, он дает свое объяснение каждого слова Хари Кришна мантры. В Кали Сантарна Упанишад приводится объяснение, что Хари означает внутренняя энергия. Да, потом Рама означает Господь Баладев, Кришна означает Кришна и так далее. То есть существуют разные интерпретации этой Хари Кришна мантры. Но для нас хорошо, если мы будем придерживаться того объяснения, которое давал Шрила Прабхупад. Ну, это универсальное объяснение, просто универсальный перевод.
Предположим, кто-то имеет какое-то желание, и он должен о нем попросить того, от кого это зависит, удовлетворить. И если многократно желание повторяется, эта просьба, то не теряется ли смысл одной из двух, или просьба не удовлетворяется бесконечное число раз, или просящий не обратил внимания, когда просьба уже была удовлетворена, и продолжает просить того.
Вы повторяете одними и теми же словами?
Ну, Хари Кришна
мантры. Есть очень интересный момент. Для этого нам даны на помощь баджаны предыдущих ачарьев. Эти баджаны являются разъяснением Хари Кришна мантры. Поэтому формула о всепривлекающего, всерадующего внутренней энергии о Радхаране. Пожалуйста, займите меня в служении Тебе. Но теперь разъяснение этой формулы дается в качестве баджанов, которые дает Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Наротамдас Тхакур. Поэтому эти баджаны, они объясняют, они разъясняют этот изначальный перевод, который дает Шрила Прабхупада. Поэтому если мы будем обращаться к Кришне с просьбами и медитировать на... попытаться как бы медитировать в том умонастроении, которое предоставляет нам Ачарьи посредством своих баджанов, то нам никогда не будет скучно обращаться к Кришне, потому что каждый баджан – это определенное умонастроение. Поэтому эти баджаны обогащают наше понимание, нашу молитву, которую мы возносим в момент повторения Хари Кришна мантры. Поэтому интересно, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда в Гаудия Матхи тогда было буквально 400 преданных, он издал прямо Бхакти Чандрику тиражом в 100 тысяч экземпляров. Задается вопрос, зачем? Потому что он считал, что это очень важно. Поэтому нам нужно изучать. Особенно потрясающие баджаны Шрилы Прабхупады, который написал на Джала Дути там, и так далее. Эти баджаны, они помогают нам мотивировать свою Хари Кришна мантру и понимать смысл этого перевода, классического перевода, который Прабхупада сделал. О, Кришна, о Радхаране, пожалуйста, займи меня в служении Тебе. Поэтому я вам советую просто читать, изучать эти баджаны, эти молитвы, и вы тогда будете, оживлять свою молитву. Оно не будет наскучивать вам тогда. Да, да, это очень важный момент, что просто я так понимаю этот момент, что если у вас на самом деле есть ваджатия санга, да, то эти старшие преданные, они не будут замыкать вас только на себе, они будут занимать вас в служении другим вайшнавам. Поэтому они будут учить вас иметь взаимоотношения, быть компетентными во взаимоотношениях со всеми уровнями вайшнавов. Но как базис, как основа, это то, что есть старший преданный, который вас опекает. И учит вас, как иметь взаимоотношения с младшими преданными, с разными преданными. То есть вы не беспризорник, скажем так. Поэтому, несомненно, все три фактора общения очень важны, но Рупа Госвами подчеркивает этот момент, да, потому что я так понимаю, что находясь под уровнем, под сваджатия сангой, мы научимся тогда всем остальным уровням общения. В конце концов, кто нам говорит о том, чтобы... относись хорошо к младшим преданным. Кто нам показывает пример того, как дружить с другими преданными? Как раз те преданные, которые нам доверяют и которым мы доверяем. Нет. В принципе, да. То есть нету прямой передачи дикши мантры. Нету прямой передачи формальной. Да, но есть передача на уровне сердца. Шрила Сходра Махараджа в этой книге Substance and Shadow, как она на русском, тень нереальности. Он дает определение того, что такое парампара. Он говорит, парампара – это связь сердец. Это не связь отца с ребенком или формально гуру с учеником. Это связь сердец. Идея передается из сердца в сердце. Идея передается из сердца в сердце. Это сущность нашей парампары. Поэтому я слышал такой пример, что как вот в прогрессе науки, например, да, там есть от одного ученого великого до другого ученого есть большой такой гэп, то есть большое расстояние в годах. или даже в веках. Да? Но, тем не менее, какие-то мелкие ученые, они не перечисляются, потому что если перечислить всех ученых, всю эту преемственность, то надо будет тома и тома книг просто там, писать. Поэтому извлекаются самые важные ученые, которые определяли ход развития научной мысли. И их историки подчеркивают. Но естественным образом мы понимаем, что в промежутках есть более мелкие ученые, которые также развивали эту мысль. Поэтому в нашей сампрадае, в тот список парампары, который приводится в начале Бхагавад-гиты, вот как она есть, это список, который был написан Бхактисиддханта Сарасвати. И он написал этот список именно по этому принципу. Кто сыграл самую существенную роль в развитии идеи бхакти? Да? Хотя в некоторых этих звеньях между ними были промежутки, а между некоторыми не были, как между Шрилой Вьясадевой, например, и кто-то был? Мадхавачари. Да. Поэтому эта идея бхакти, она постоянно развивается, как приводится пример такой, что как роза, как бутон. Вначале он в форме бутона, это роза в форме бутона. Но каждый ачарь, он вносит свой вклад, потому что эта идея, она должна быть живой, она должна расти, должна жить. Жизнь означает динамика определенная. И каждый ачарь, он вносит свой вклад, этот бутон розом постепенно цветет, цветет, цветет. И в конце концов, то, что сейчас расцвело, это расцвело как Ачинтья Беда Беда Татва или доктрина Господа Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому каждый ачарья вносил свой вклад, и те из ачарьев, которые внесли самый существенный вклад в развитие этой идеи, они были подчеркнуты в этой парампаре. Но сама идея нашей парампары – это идея связи сердец, а не связи просто какой-то в телесной. Скажем так. Я больше не могу сказать ничего. Да. Випин Бихари Госвами.
Бихари Госвами. Тем не менее, когда он писал свои книги, он везде говорил, что это все я делал по милости своего дикшина. То есть он никогда не считал, не отвергал его.
Ну хорошо, тогда это вот. Спасибо большое, Дандаша. Я вам прочитаю тогда из Сканда Пураны. Относительно чтения Бхагаватам и слушателей, разновидностей слушателей. Да? То есть, опять же, если кто-то устал, вы можете спокойно прогуляться. Итак, Сканда Пурана, 4 глава. Начинаем читать с 8-9 текста. Восьмой-девятый текст говорят о том, что лучшие виды Пуран, лучшая Пурана – это Бхагават Пурана. Эта Пурана предназначена для века Кали. Но существуют разные, десятая шлока уже говорит, что существуют разные виды слушателей повествования о Верховном Господе Вишну. Их называют правары, что означает высший тип слушателей, и авары, что означает низший тип слушателей. Правары классифицируются как птицы-чатаки, как лебеди, как попугаи, как рыбы, а авары классифицируются как волки, как стервятники, как быки и как верблюды. И вот здесь будет очень интересная классификация. Ну, я себя сразу узнал, когда прочитал. В общем... Правары и Правары – птицы чатаки, лебеди, попугаи, рыбы. Сейчас мы будем каждый из них мы будем по очереди анализировать. И авары – это волки, стервятники, быки и верблюды, camels. Итак, слушатель, который определяется, который впадает в категорию птицы чатаки. Птица чатака, она извлекает только воду, которая дает облака. Никогда не опускается на землю и никогда не пьет воду с земли. Птица чатаки всегда получает только воду, которая течет с облака. Так вот, если человек отвергает любые другие писания, и при этом он принимает обет слушать только Кришна-шастру, он подобен слушателю, относящейся к категории птицы чатаки, который зависит только от той воды, которая течет с облаков. То есть слушатель на уровне птицы чатаки, он слушает только Кришна-шастру. Он не позволяет себе почитать про буддизм немного, про дианетиков немного прочитать и так далее. Он сохраняет это целомудрие. Он испытывает этот нектар. То есть просто ему нравится Кришна-шастра, чистая Кришна-катха, он слушает. В нашем случае мы должны читать книги Шрилы Прабхупады. Дальше, следующий вид слушателя – это хамса. Хамса означает лебедь. Хамса – это вид слушателей, которые могут слушать разные виды писаний. То есть они могут изучать разные писания, не только в строгом смысле бхакти-шастра. Они могут изучать иньяю и еще что-нибудь такое, да? Но при всем при этом они могут извлекать суть. Как у лебедя, у них есть в клюве есть свойство сепаратора. То есть они могут отделять воду от молока или молоко от воды. Точно так же хамса, он даже если он слышит разные писания, он извлекает суть, которая обогащает его понимание бхакти. То есть вот иногда проповедники, они какую-нибудь историю там из дзен-буддизма расскажут, например, или еще куда-нибудь. Конечно, этим нельзя злоупотреблять, но такой чуть специи, иногда она работает. Особенно, когда ты проповедуешь людям с определенным типом мышления или сознания, чтобы донести до них определенную идею, нужно говорить на их языке иногда. Да? Поэтому лебеди, слушатели, которые подобны лебедям, они могут слушать разные вещи, но они могут извлекать суть. Затем, хорошо обученный попугай, который очень радует своего дрессировщика, так же, как и тех, кому он пересказывает то, что он услышал, относится к слушателю категории шуки, попугая. Такой говорящий говорит очень красиво. Шишигорн Тайки Джей. То есть такой попугай, слушатель как попугай, он слушает, запоминает и идеально повторяет то, что он услышал. Ни слова больше, ни слова меньше. Да, то есть он слушает, запомнил, то есть, и затем повторил. Ну, то есть идеально, как бы. Тем самым он наслаждает, конечно, он доставляет радость тому, кто его научил, и доставляет радость тем, кто его слушает. То есть вот такой вот вид рассказчиков и слушателей. Затем еще одна категория слушателей, которых называют мина. Мина означает рыба. Мина, шарира, джай, джагади, шахади. Да. Мина означает рыба. Рыба. Такие слушатели никогда не издают ни одного звука. Иногда я преданным говорю на кураторских занятиях. Например, они задают мне вопрос. Я там 40 минут отвечаю. И потом ноль реакции. То есть ноль... Я спрашиваю, ты понял? И молчание. Я говорю, ты точно понял? То есть молчание. То есть ни да, ни нет. Он просто молчит. Да. То есть мина, он просто ни одного звука вообще. Непонятно, слушает он, не слушает, понимает, не понимает. Да? Это означает... Ну. При всем при этом он очень радуется внутри, когда он слушает. эти повествования. То есть это не то, что они плохие. Они, это, опять же, позитивный вид слушателей. Они в экстазе слушают. Но просто есть некоторые люди очень эмоциональные. Они пищат и прыгают, когда слушают что-то новое, да, интересное. Или старое, интересное. Но есть люди, которые очень сдержаны. Я где-то читал тоже, что, по-моему, Сократ говорил, что если человек не очень проявляет эмоциональность в определенных жизненных ситуациях, обстоятельствах, это признак интеллекта. То есть он сдержан, это признак интеллекта. То есть, вот. Такой слушатель, он подобен яркой сияющей рыбе в океане молока. То есть он наслаждается Кришна-катхой, но он не издает ни одного звука. Еще один смысл. Есть преданные, которые слушают, наслаждаются этим, но не проповедуют. Есть преданные, которые проповедуют, мало что понимают, но все равно проповедуют. Плохо себя ведут, но все равно проповедуют. Как Господь Чайтанья Махапрабху говорил Харидас Такуру, что ты идеальный преданный, потому что некоторые преданные, они хорошо проповедуют, плохо себя ведут. Другие преданные, они хорошо себя ведут, но не проповедуют. Поэтому, но ты идеальный преданный, потому что ты делаешь и то, и другое. Поэтому вот этот процесс понимания, слушания знаний и передачи этого знания очень важен. Приводится такой пример Шравана Киртана Джал в Чайтанья Чаритамрите. Вы с Шраваном слушаете, да, и затем Киртаном. То есть это как вы плывете, например. Когда мы плаваем, что мы делаем? Мы делаем два движения. Одно движение мы зачерпываем воду, правильно? Это Шраваном. Затем мы проталкиваем эту воду рядом с сердцем, правильно? Мы ассимилируем это знание, мы осознаем это знание. И затем мы отдаем дальше это знание киртанам. Если мы слушаем и затем передаем это знание дальше, что происходит? Мы плывем вперед. Если мы этого не делаем, бульк, мы идем на дно. Да? Поэтому это очень важный момент. Если мы слушаем что-то, мы должны проповедовать, мы должны рассказывать дальше. Понимать это и доводить дальше. Да? Ну, это так, такой маленький футнот. Дальше. Теперь негативные виды слушателей. Очень интересно. Слушатель, который упрекает говорящего, то есть он слушает лекцию, и затем ему что-то не понравилось, и он в духе упрека, там, Прабуджи, Харибол. Слушатель, который упрекает слушателя, который относится к категории расика. Не пугайтесь этого слова в этом контексте. Я перевожу вам слово расика, которое дается в Сканда Пуране. Сейчас существует миллион интерпретаций слова расика, но только не по шастрам. Вот объяснение расика, которое дается в Сканда Пуране. Расика – это тот, кто обладает хорошим вкусом и который оценивает прекрасную красоту литературных поэтических высказываний, которые содержатся в ведах. То есть он наслаждается литературными орнаментами, которые даются в ведах, и рассказами прекрасными и так далее. Так вот, человек, который упрекает таких расиков, то есть иногда преданные, как Прабхупад где-то объясняет в первой песне Бхагаватам, объясняет, как давать лекции. Он говорит, что это большое искусство, потому что вы должны услышать хорошо, затем передать то же самое, что вы услышали от своего гуру, но при всем при этом сделать это очень красиво. Очень красиво это подать. Что это означает? Это означает, что вы должны будете как-то индивидуально это подать. Будет индивидуальная подача. Но при этом эта индивидуальная подача не должна искажать смысла. Так вот, некоторые люди, они цепляются за слова. Прабуджа, вот вы сказали так, а вот здесь другое слово, и так, да. Хотя, в принципе, проповедник ничего неправильно не сказал. Он просто, это его индивидуальная подача, правильно? Так вот, Сканда Пурана говорит, что если такой слушатель начинает кричать и упрекать преданных расика и других, в том числе слушателей, и при этом он очень невежественен. Его называют слушатель, который относится к категории врика. Врика означает волк. Он подобен волку, который доставляет боль оленю, который очень жадно стремится услышать звук флейты. Да, то есть олени, они в экстазе, когда слушают звуки флейты, либо звуки рожков. Да, как правило, охотники их ловят с помощью этого. Вот, так вот, если есть, например, преданные, которые хотят слушать лекцию по Бхагаватам, и тут попадается человек, который эту лекцию просто превращает в кошмар. Прабуджа, а вот это не так, а вот это по-другому. И он делает это в тоне упрека. Его относят к категории слушателя врикша, волк, который достигает боль, доставляет боль расикам. Тем, ну, я дал определение расика. Да? Теперь орлы. Птицы. Их называют птицы Бурунда. Птицы Бурунда. Это те птицы, которые живут очень высоко в Гималаях. Так вот, слушатель, который сам учит других, но при этом не делает того, что говорит, относится к слушателю, который относится к категории стервятника. Я думал над этой аналогией, думаю, так, поспекулировал немного, но я подумал, стервятник живет высоко в небе, правильно? Но чем он питается? Падалью. Он может красиво говорить, но сам он живет не теми идеями, которые он говорит. А он сам живет, его интересуют плотские наслаждения. Он делает карьеру, другими словами. То есть. Теперь вриша. Слушатель, который относится к категории быков. Вриша. Волов или быков, волов. Быков, волов. В общем. Это интеллектуально слепые слушатели. Интеллектуально слепы. Что я хочу сказать? Я думаю, что эта информация очень пригодится преданным, которые проповедуют в своих ятрах. То есть реально очень, очень, мне кажется, это пригодится такая информация, поэтому вы могли бы рассказать. Так вот, слушатель, который относится к категории вриша, быков, это интеллектуально слепые люди, которые не могут отличить суть от формы. Вайшнавы известны как сараграхи. Сараграхи. Сараграхи означает, что он умеет извлечь суть из формы. Понимает суть, не форму. Бараграхи означает, что он носит на себе бремя огромного количества информации, но при всем при этом он не понимает сути. Я помню, когда я был только-только пришел в движение, один преданный сказал мне, что для того, чтобы быть настоящим преданным, вот на обложке по Шримад Бхагаватам там есть эти разные формы Господа Вишну, знаете? Так вот, он мне сказал на полном серьезе, что пока ты не выучишь, какой Вишну, какие атрибуты в какой последовательности держит, ты не можешь быть Вишну-бхактой. Ты не можешь быть настоящим преданным. Я ломал голову, пока я не подошел к одному старшему преданному, сказал, ну, нужно? Он говорит, да нет, не надо этого делать. Так вот, сараграхи означает, что интеллектуально слепой человек, он придирается к деталям, он учит разные детали, да, как часто преданные дают такие сумасшедшие технические вопросы. Да, там, бу-мандала, та-мандала, там, и так далее, и, там, да, по пятой песне Бхагаватам. То есть, с одной стороны, Ишапанишат призывает нас к тому, что мы должны познать этот мир со всеми полубогами, животными, людьми, для того, чтобы попереть смерть, чтобы победить смерть и возвыситься в духовный мир. Но, тем не менее, переусердствовать в этом не нужно. Мы должны извлекать суть Писаний. Я помню, с одним преданным как-то говорил, он говорил, сейчас столько книг, столько просто книг, я просто умираю, я погибаю. Я говорю, тогда отдай приоритет. То есть ты пойми, что ты в первую очередь читаешь и что ты во вторую очередь читаешь. Нам реально жизни не хватит, чтобы изучить Бхагаватам. А если посмотреть количество времени, которое мы тратим на чтение, но при всем при этом мы читаем этого автора, третьего автора и так далее, но мы не читаем книг Шрилы Прабхупады, мы не читаем книг классических наших ачарьев, то мы тратим просто время. Почему? Потому что мы смотрим на детали, но мы не смотрим на суть. А сутью является суть Бхакти-шастры, является как раз книги Шрилы Прабхупады. Теперь тоже интересно. Все, что он слушает, он проглатывает без разбору, независимо от того, это сладкий виноград или это полынь. То есть он не способен дискриминировать, он не видит разницы. Опять же, у него нет этого свойства сараграхи извлекать суть от формы. Он все перемешивает в одну кучу, он слушает и христиан почитает, и буддистов почитает, и эпоты почитает, и смешивает это в кашу. И вот. Еще один пример, который мне пришел на ум, когда я вот читал этот пример с Вришей, с Валом. Есть такая поговорка, то есть, Не будьте быком в китайском ресторане. Знаете? Вот. Схотр Махарадж очень часто говорит преданным. Да, то есть. То есть мы приходим, у нас бычья природа, неповоротливость, там такая грубость. Да, и мы приходим в общество преданных, которые, да, там рогатые. Мы приходим в общество преданных. Преданные очень хрупкие, очень мягкие, очень, очень чувствительные люди. Да. И мы их своей неповоротливостью задеваем, эти фарфоровые чашечки падают. И мы еще возмущаемся, посты на негодяев на моем пути стоит и еще и возмущается. Да. Вот это вот бычья грубая природа. Его проблема в чем? Что не в том, что он вол и задевает других. Его проблема в том, что он задевает других, даже не осознает этого. Да, то есть вот это самая-самая глубинная проблема. Что... Одно дело, что бык мог бы, он мог бы быть интеллигентным быком, задевать кого-то, но извиняться, правильно? Но наша проблема в том, что мы настолько врика, да, что мы задеваем, но при всем при этом мы даже не понимаем этого. Да. 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 То есть на разных планах бытия просто живут. Да? Поэтому врика, он не дискриминирует. Иногда, он, попадая в общество преданных, он что-то слушает, что-то перемалывает и так далее. В общем, не буду дальше. Да. И еще одна категория слушателей, их называют. Кстати, у нас после верблюдов есть еще. Да. Значит, еще одна категория – это верблюды. Верблюды. Верблюд – это тот тип слушателя, который не привлекается сладкими повествованиями, но при всем при этом его интересуют горькие плоды фрукта, который называется маргоша. Я не знаю, что это за плоды. Там не давалось. Или маргоза. А, нимб. Нимб. Угу. Ним. То есть плодами нима. Здорово. То есть он привлекается тем, что кушает плоды нима. Но при всем при этом он оставляет в сторону сладкие плоды манго. Манго считается царем среди фруктов. Вот это вот категория слушателей, которая относится к верблюдам. Это означает, это похоже на вришу. То есть это означает, что у нас нет сильной привязанности к самой Кришна-катхе. Но когда дело доходит до какой-нибудь праджалпы или до того, чтобы призвать к революции какой-нибудь, да, то наше сердце сразу же пробуждается и чувствует вдохновение и так далее. Да, поэтому есть... Посмотрите по конференциям в интернете просто, что творится. Поэтому если мы не слушаем Кришна-катху, но отдаем предпочтение тому, чтобы ковыряться в недостатках или в том, что надо построить варнашраму или разрушить варнашраму, или там вот это не так в движении, да, там, или вот то не так и так далее. Это говорит о том, что мы просто тратим время и не наслаждаемся сладкими плодами манго в форме Кришна-катхи, которые можем получать в обществе преданных. И теперь в 21 шлоке приводится качество истинного слушателя. Уже более такое интересное определение прямое. Истинный слушатель – это тот, кто всегда кланяется тому, кто говорит. То есть перед тем, как прийти на лекцию, он кланяется тому, кто говорит. Почему? Потому что говорящий Бхагаватам, он является представителем Шрилы Вьясадевы. Это очень интересный момент. Вот я помню, Махнита Махарадж как-то рассказывал, что в Индии дети, которые играют Кришну в разных спектаклях, так, в тот самый момент, когда ребенку одевают корону с павлиньим пером, этот ребенок не отличен от божества. Поэтому иногда в некоторых они дают спектакли, один и тот же спектакль в нескольких соседних деревнях. Его не ставят на землю даже. Почему? Потому что тот момент, когда ему этот мукут, эту корону одели на голову, Господь проявляется через него. То есть, по крайней мере, люди так, ему дают пожертвования, ему проводят пуджу даже там и так далее. Причем эти дети тоже, они не, там, не наслаждаются этим, они в определенном состоянии сознания пребывают. И вот Магнитый Марадж приводит пример, что точно так же, когда преданный садится на Вьясасану, в тот самый момент, когда он сел на Вьясасану, он становится представителем Шилы Вьясадевы. Поэтому через него говорит Шила Вьясадев, и мы должны оказывать ему почтение. Это еще один очень важный момент. Что такое знание, трансцендентное знание? Это божество в форме звука. Да? В присутствии божеств мы должны вести себя подобающим образом. Подобным же образом, когда мы воспринимаем божество, знание посредством звуковой формы, мы должны тоже пребывать в определенном расположении сознания, в почтительном положении. Да, то есть именно поэтому здесь говорится о том, что такой слушатель, который понимает, что он получает посредством слушания, что он получает божество в форме звука, он дорожит этим божеством, он ценит его, он всегда смотрит, он всегда сидит лицом к лицу с говорящим. То есть сзади нельзя сидеть, это дурной тон. Дальше. Он во время слушания никогда не отвлекается на посторонние темы. То есть он не заговаривает ни с кем, никогда не отвлекается на посторонние темы. Он только внимательно слушает. У него есть только горячее желание слушать о повествованиях о Господе Хари. Он обладает глубоким пониманием того, о чем говорится. Он смиренен. Он держит свои руки сложным образом и сидит с ровной спиной. Иногда можно заметить, да, преданные сидят, да, в развалочке. Ну, рассказывай нам, Вася, да. Говори нам, пожалуйста. А мы послушаем. Да. Вот, то есть, интересно, что это определенная культура. Культура, что мы должны правильным образом даже сидеть. Идеально здесь говорится, что даже со сложными руками. Это тоже интересный элемент ведической культуры, что даже в тот момент, когда ученик говорит имя своего гуру, в этот момент он должен сложить свои руки. В пранама мудре. Это пранама мудра означает, что я ложу свое сердце между рук и отдаю своему гуру. То есть вот что означает пранама мудра. Я беру свое сердце, отдаю ему. Когда гуру вспоминает о своем ученике, да, он сразу же держит эту мудру, мудро благословение. Означает, что когда гуру вспоминает своего ученика, он благословляет его. Поэтому Шавара Мараджа рассказывал, что в Индии он видел преданного, когда он спросил его, кто твой гуру. Тот преданный что-то делал там, он встал, сложил руки и сказал, моего гуру зовут Шрила, такой-то, такой-то Марадж. Мы, как правило, да, иногда можно услышать, особенно среди бхакти. Да, вот Ниранджана приехал, там лекцию дает. Да, то есть, никаких Шрила, никаких там с вами. Просто такое вот. Поэтому, да, очень фамильярно. Поэтому эта культура, форма этой культуры позволяет нам быть почтительными. Почтительными, не совершать оскорблений. То есть культура позволяет нам избежать оскорблений. Поэтому, если вы хотите оказать почтение говорящему, вы должны правильным образом даже сидеть во время Кришна-катхи. Он смиренен. Он подобен истинному ученику. Он заинтересован в том, чтобы обдумывать те темы и те вопросы, которые поднимаются во время обсуждения. То есть он заинтересован, он проявляет интерес, заинтересованность. Он всегда благоприятным образом расположен к преданным Кришне. А теперь качество настоящего рассказчика Бхагаватам, это тоже очень сильная вещь, на самом деле. Потерпите еще 2 минуты. Последнее, он дружелюбно относится к преданным Кришне. То есть имеется в виду, что он рад, когда он видит преданных рядом, которые тоже слушают рядом с ним. Теперь качество истинного рассказчика Бхагаватам. Опять же напоминаю, Сканда Пурана 4.22. Его ум всегда сосредоточен на Господе, и он никогда не ожидает себе почтения. Есть такое слово называется самолюбование. Самолюбование означает, что вы во время лекции, вы думаете, как я здорово сейчас и этот термин сказал, и эту шлоку рассказал, еще вот так умно на этот вопрос ответил, ну, фью, супер, какой я молодец. Да? Вот это означает самолюбование. То есть этого не должно быть во время лекции. Ни до, ни после, ни во время. Он не ожидает почтения к себе. Да? Дальше. Он добросердечен. Добросердечен. Как есть определение шикшагуры. Есть сарга, вернее, есть, я не помню, там есть два типа шикшагуру. Некоторые, даже если они дают наставление какое-то, они делают это очень злобно. То есть в приступе гнева. То есть кто-то что-то спрашивает, он, да ты негодяй, там бум, да. Но настоящий шикшагуру, если его спросят, он будет очень дружелюбно относиться к человеку, он будет учить его, да? Он будет хотеть его учить. Поэтому здесь отмечается, он добродушен, он дружелюбен. Да? В Измаиле мы говорили тоже на эту тему, и почему там, я не помню, какая там была завязка, но мне пришло, почему-то захотелось просто сказать, что иногда преданные, они превращают лекции по Бхагаватам в иштагоштхи. Да, то есть это очень важно не делать этого. То есть, как правило, то есть, лидеры особенно, а я сам не без греха. То есть, и нужно кому-то вправить. Да, поэтому вы знаете, что я даю лекцию по Бхагаватам. Ну вот я им по шастрам все расскажу. И вы садитесь на Вьясасану и начинаете. Там, как бы, текст про тригуны материальной природы, а вы говорите об уборке, о чистоте в храме. Да, то есть, и как-то вы это связываете, то есть, как-то хитрым. Да, топорка. Так вот, очень важно не пользоваться вьясасаной для того, чтобы вправлять. Делайте иштагошти. Делайте иштагошти на иштагошти и обсуждайте то, что технические моменты жизни храма. Но Бхагаватам должен быть Бхагаватам, он должен делаться в добродушном состоянии, да, то есть в дружелюбном умонастроении таком. И еще он сострадателен к невежественным людям. То есть говорящий, он сострадателен к невежественным людям. Еще одно очень важное качество. Он очень искусно умеет преподать материал таким образом, чтобы все люди могли понять то, о чем говорится. Очень важное качество говорящего. Он очень искусно умеет сделать так, чтобы все люди, слушающие, могли понять то, о чем говорится. Это качество говорящего в соответствии со Сканда Пураны. Я думаю, что уже поздно. О, кстати, Гаурарти должно быть правильно. Все, 6:30. Уже проводят. Поэтому, может быть, стоит просто спеть Гаурарти. И там закончим. Спасибо большое за внимание. Шрила Прабхупад ки джай.